В этом видео мы продолжим говорить о евангельском взгляде на крещение. Немного суммируя то, о чем говорилось прежде, я хотел бы сказать, что несмотря на то, что в Библии не говорится прямо о форме крещения, все же евангельские христиане склонны считать, что погружение является той формой, которая наиболее приближена к буквальному пониманию той реальности, которая происходит в жизни христианина. То есть, оно более буквально показывает то, что христианин буквально умер и воскрес. То есть, он, погружаясь в воду, как бы умирает для греха, для прежнего образа жизни. И когда он извлекается из воды, он как бы оживает для новой жизни. То есть, этот символ, то есть, крещение через погружение, наиболее близок к пониманию той духовной реальности. То есть, это как иллюстрация того, что уже произошло. И, как мне кажется, и многие евангельские христиане так считают, что эта форма ближе к буквальному отображению реальности, чем кропление. Хотя и то, и другое не прописано в Библии. И нельзя строить целое богословие на основе значения слова, которое может меняться в зависимости от контекста. Даже само происхождение слова не дает нам права строить какую-то доктрину на основании этого слова, поскольку самое важное – это то, что это слово и его значение играет в определенном контексте. Смысл крещения. Для чего необходимо крещение? Есть некоторые тексты, которые немного смущают евангеликов. Например, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16:16. Интересно, что этот стих, фактически весь отрывок, Марка 16 глава с 9 по 20 стихи, не фигурирует во многих кодексах и переводах Евангелия. То есть, этот текст, возможно, со временем был добавлен редакторами и таким образом дошел до нас. То есть, этот текст очень неоднозначен, и поэтому сложно строить такое учение, то есть учение о том, что крещение спасает, на основании этого текста, который, возможно, не является текстом, который был написан Марком. Поскольку в самых ранних копиях Нового Завета он очень-очень редко где встречается. Следующий текст – это Иоанна 3:5. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». В свете общего контекста можно сделать заключение, что рождение от воды равнозначно рождению от духа. Здесь имеется в виду, как считает Миллард Эриксон, известный баптистский богослов, что «если кто не родится от воды», то есть от Духа, не может войти в Царство Божие. То есть грамматика этого текста с его точки зрения позволяет считать, что вот эта вот формула от воды и Духа, по сути, разъясняет, эти две части разъясняет или поясняет одна другую. По сути, речь об одном и том же. Я повторю, если кто не родится от воды, то есть от Духа, не может войти в Царство Божие. Такова мысль, которая стоит за этим фрагментом. Кроме того, мы можем вспомнить, как Петр призывает покаяться свою публику и говорит о необходимости крещения. Он говорит о том, что необходимо покаяться и креститься для прощения грехов. Интересно, что в последующей проповеди, в которой, в принципе, звучат аналогичные идеи, нигде не упоминается в призыве необходимость креститься. То есть, это не является условием для спасения с точки зрения Петра. И сам Иисус Христос в своей проповеди говоря о своем царстве, только в одном случае упоминает о необходимости крещения. В частности, когда он призывает своих учеников идти учить и крестить. Во всех других случаях он говорит о покаянии, покайтесь, потому что приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В этом состояла суть проповеди Иисуса Христа. То есть нигде в Писании крещение не выставляется в качестве необходимого условия. Нигде это не звучит как необходимый элемент для спасения. В противном случае человек не будет спасен. Такого учения в Библии нет. Идея «покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов» скорее значит крещение в знак прощения грехов. И здесь очень важно понимать древний иудейский контекст, в котором в принципе зародилась церковь. Как мы можем видеть из книги «Деяния святых апостолов», между крещением и покаянием не было очень большого промежутка времени. Складывается впечатление, что люди, как только они каятся, принимают крещение. Когда человек принимает Иисуса Христа, он сразу же принимал крещение в ранней церкви. Что это значит? Это значит, что вот эти вот две составляющие, покаяние и крещение, шли рука об руку в ранней церкви. Они были неразделимы. Это не значит, что без крещения покаяние недействительно. Нет, Петр никогда этому не учил. Более того, мы можем вспомнить, как Иисус Христос сказал разбойнику, некрещенному, ныне же будешь со мною в раю. Этот человек, будучи некрещенным, наследовал Божье Царство. То есть для спасения на основании этого фрагмента можно сделать вывод, необходимо истинное обращение. Крещение, поскольку оно является наглядным выражением наших отношений с Богом, очень важно. И поэтому оно логически следовало за покаянием. И в ранней церкви, по сути, крещение никогда не рассматривали в отрыве от покаяния. Это как две стороны спасения. Одна внутренняя, другая внешняя. Точнее, вторая была знаком того, что человек спасен. Когда Савл уверовал, и Анания пришел к нему, чтобы помолиться и возложить на него руки, он сказал Савлу: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа». Слова Анании подразумевают, что при крещении человек призывает имя Господа. Крещение в ранней церкви также имело значение исповедания Иисуса Христа Господа. Когда человек крестился, тем самым он публично заявлял о своей вере и тем самым был готов принять все вытекающие из этого последствия. То есть, когда человек крестится, это значит, что он готов стать одним из христиан и, следовательно, готов принять даже мученическую смерть. До того, как человек не крещен в Иерусалимской церкви, в первой общине, человек не мог быть преследуемым, поскольку он еще не был частью общины. Когда он каялся и крестился, он, крестясь, призывал имя Господа и заявлял всеприлюдно, что он верит в Иисуса Христа как Господа, то есть как в Мессию, не просто как в Учителя, но как в Божьего Сына. Поэтому крещение в ранней церкви играло очень важную роль. Да, мы сказали, что оно не являлось основанием для спасения, но оно было следствием и выражением веры человека. Оно следовало неразрывно с покаянием. Поэтому, если суммировать в целом то, во что верят евангельские христиане, мы можем сказать, что крещение – это выражение, визуализация того, что произошло в жизни христианина. То есть, когда человек крестится, он не становится более святым. Когда человек крестится, это не значит, что его грехи все прощаются и отпускаются. На самом деле это не так. Крещение происходит в результате того, что человек уже обратился, он уже свят в глазах Бога и праведен благодаря Христу. Но крестясь, он, во-первых, свидетельствует об этом, и, во-вторых, становится частью общины Господа. То есть он посредством этого входит или присоединяется в поместную церковь. И, как я уже говорил, эта практика очень важна, хотя она и не является условием для спасения. Она очень важна, поскольку именно это является одной из заповедей Господа, и поэтому каждый верующий человек должен понимать и желать принять это, поскольку это является то, что Господь заповедал на земле. Следующей важной темой в христианстве является Вечеря Господня. Она же и заповедь Господня, которую Он оставил своим ученикам. Этот вопрос является очень важным и в то же время очень спорным в христианстве, поскольку он, хотя и призван объединять всех христиан и выражать их единство, по сути дела разделяет их. Почему? Потому что в отношении крещения, вернее, в отношении этой заповеди, Вечери Господней, есть очень много мнений, как ее осуществлять, кто имеет право принимать в этом участие, и также какой эффект имеет эта практика. В христианстве, в особенности у евангельских христиан, эта заповедь относится не ко всем людям, не ко всем прихожанам. Есть определенные ограничения для тех, кто приходит в общину. Эти ограничения частично базируются на тексте, где говорится о том, что Христос принимал участие в воспоминании событий, описанных в книге «Исход», то есть праздновал Пасху со своими учениками. И эта вечеря была закрытой. Несмотря на то, что за Христом следовало огромное количество людей, его ежедневно окружали люди, это был тот момент, когда Христос уединился для того, чтобы вместе провести время со своими учениками. Это говорит о том, что эта практика, эта заповедь предназначена для особо близких и преданных Иисусу Христу учеников. Это один из косвенных текстов, который ограничивает неверующих людей в принятии участия в Вечере Господней. Католический взгляд на Евхаристию называется транссубстанциация или пресуществление. Что это значит? Буквально это изменение сущности содержимого. То есть в определенный момент, когда священник совершает молитву над хлебом и вином, хлеб и вино превращаются в тело Иисуса Христа буквально. То есть это происходит в виде замещения, когда мы или те люди, которые принимают хлеб и вино, принимают не просто хлеб и вино, а буквально тело Иисуса Христа. Химический анализ может показать, что это хлеб, но его сущность меняется. Корни этого учения уходят далеко к такому философу античности, как Аристотель и Фоме Аквинскому, которые учили тому, что несмотря на то, что буквально что-то не меняется, хлеб остается хлебом на химическом уровне, молекулы его при этом не меняются, но сущностно он уже не хлеб, он тело Христово. То есть эти изменения происходят на метафизическом уровне. Кроме того, важная составляющая учения о Вечере Господней в Римско-католической церкви является то, что при каждом совершении этого обряда или таинства приносится в жертву Иисус Христос. То есть каждая Евхаристия, по сути, является жертвоприношением Христа. То есть каждый раз Христос умирает и умирает за людей. Это учение очень слабо обосновано, я бы сказал, даже противоречит Писанию, поскольку в Писании говорится о том, что жертва Иисуса Христа была совершена один раз и навсегда, за всех. Поэтому этот аспект учения очень проблематичен, его очень сложно обосновать с точки зрения толкования Писания, поскольку в Писании говорится о том, что эта жертва уже совершена. И нет четких, веских оснований полагать, что есть необходимость в том, чтобы это снова и снова повторялось. Важным моментом в этом отношении также является того, чтобы это совершалось при помощи священников. То есть таинство действительно, если оно совершается, отпускается священником, который рукоположен и который имеет право его отпускать. Поэтому не так важна сама суть, важно в этом случае, как совершается сам обряд, сам ход этого процесса. Не все католики, конечно, соглашаются с такой позицией или таким пониманием Евхаристии, но все же большинство из них склонны так считать и практикуют Евхаристию таким образом. В отношении православия мы можем сказать, что в православии нет такого строгого учения и порядка в отношении Евхаристии. В православии говорится скорее о присутствии Иисуса Христа в момент принятия участия в воспоминаниях, чем о том, что Он замещает собой хлеб и вино. То есть православные полагают, что в момент причастия в хлебе присутствует. Это и хлеб, и Христос. То же самое в отношении чаши. То есть нет замещения, скорее Христос присутствует буквально в этот момент. Мы едим не просто тело Христово, но и хлеб, и при этом тело Христово. Православие во многом было под влиянием римско-католического учения о причастии и во многом приняло язык в отношении того, как формулировать это учение.